მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. В эфире программа «Сэ-Ля-Ви». Непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Мы с вами условились сегодня поговорить о замечательном человеке, об Алексее Львовиче Хвостенко, которого весь подлунный и музыкальный мир знают как «Хвоста». Каков повод? Ну, прежде всего, 30 ноября 2004 года Алексей Львович скончался в Париже, скончался он в Москве. Во время своей поездки в Россию он незадолго до смерти принял российское гражданство, что не всем его бывшим друзьям, надо сказать, понравилось. Но это был бы такой календарный формальный повод, а есть, собственно, ведь и творческий повод, не так ли, Андрей?
Вы знаете, Иван, этот творческий повод, конечно, каким-то образом закольцован на повод чисто календарный. 4 декабря в Московском доме художника прошел вечер под названием «10 лет без хвоста». И как раз к этому дню, к дню 4 декабря, по-моему, как раз после закрытия ярмарки «Нонфикшн», был презентован диск. Это даже трудно сказать, что это, диск или книга. Внешне это выглядит как книжка квадратная, примерно 13 или 14 на 14 сантиметров, внутри которой стихи Алексея Хвостенко, но, самое главное, диск. И не просто диск с его песнями, за последнее время их вышло, в общем-то, довольно много. Я не удивлюсь, если больше 10. Нет, это впервые выходит диск, на котором Алексей Хвостенко читает свои стихи и басни, то есть выступает в роли чтеца-декламатора. Раньше такого не было. На отдельных концертах, в перерывах между песнями, Хвост читал некоторые свои стихи, и они попадали в фонограмму и даже попадали на диск, если они туда помещались. Если они не помещались, их, конечно, нещадно выбрасывали для того, чтобы поместить как можно больше песен. Но у этого диска была совсем другая задача. Здесь именно собраны стихи. И вот это сделано впервые. Так что я думаю, что наш разговор будет не только о Хвосте, но и о факте выхода вот такого поэтического альбома.
Я должен сказать, что, побывав на совсем немногих, но все-таки имел счастье побывать на некоторых концертах и выступлениях Алексея Хвостенко, я убедился в том, что действительно в состав его номеров, с которыми он выступал перед публикой, входило и, собственно, чтение кое-чего. Иногда из зала ему кричали: «Прочти такую-то басню», или даже кидали первую строчку, или всячески его подначивали на то, чтобы он не только пел под гитару, но еще и читал какие-то стихи. Это было и в Петербурге в 90-е годы, и в Париже в конце 80-х, где я познакомился с ним уже персонально, и в некоторых других местах, кажется, однажды даже в Нью-Йорке, если я не путаю. Во всяком случае, для Алексея Хвостенко совершенно органично художественное, так сказать, авторское чтение, а не только музыкальное исполнение. Давайте с чего-нибудь начнем, Андрей. Что послушаем сперва?
Ну, я предлагаю начать с одной из первых, я чуть не сказал поэм. На самом деле это небольшое стихотворение, но почему-то, вот забавно, когда Хвостенко читает свои стихи, вдруг те строчки, которые ты иногда даже просто пробегал глазами, вдруг они приобретают глубину, совершенно, например, я говорю, мое личное впечатление, совершенно для меня неожиданную и нежданную. И мне хотелось сказать поэма, хотя, повторяю, это всего лишь небольшое стихотворение. Оно называется «Дерево в саду». Но прежде чем мы начнем слушать авторское исполнение Хвостенко, хочу сразу сказать, что уникальность этого альбома еще и в том, что мы не услышим чтеца, который в тишине студии или квартиры, или концертного зала зачитывает свои стихотворные строки. Мы услышим совершенно другую вещь. Мы услышим произведение, которое осталось, к сожалению, незаконченным, или, по крайней мере, незаконченным в том виде, в каком его хотели видеть авторы. Обратите внимание, что я сейчас говорю во множественном числе. Но, тем не менее, которое они задумали, продумали, и которое должно было осуществиться. Дело в том, что после смерти Хвостенко записи, которые он сделал, на какое-то время, как говорят, легли на полку. Ну, никакой полки не было, они просто оставались в архиве, и было понятно, что вот чего-то в них не хватает. И поэтому семья Хвостенко обратилась к его старинному другу, соратнику, со-музыканту Анатолию Герасимову, нашему саксофонисту, единственному отечественному, насколько мне известно, музыканту, который играл в оркестре Дюка Эллингтона, с просьбой каким-то образом что-нибудь придумать, наложить какую-нибудь музыку, как-то подыграть, поддержать уже скончавшегося поэта. И музыка, которую мы будем слышать в тех стихотворениях, которые вот сегодня прозвучат в эфире, это чаще всего музыка Анатолия Герасимова, иногда других музыкантов, но о них я скажу чуть позже. А пока «Дерево в саду» читает Алексей Хвостенко, музыка Анатолия Герасимова.
Непрочная постройка взгляда, как сочетание слов далеких по значению, одетое листвой и мыслью сада, стояло дерево, течению щелканье и свиста предоставив обширную усадьбу зелени. Октавы гласящих перьев подчиняли веку рисунку пенья. Архитектура щебета на взгляд, казалось, башни медленного роста, травы, где говорящий сад для дерева был сценой, и артисту рукоплескал хор птичьих голосов, что было мыслью диковиной, и сочетание слов летящей речи предсказывалось пением наречий невидимых пчел. Пространство, свист, объединенный взглядом в скелет растения, где крона силуэт был собран в дерево усилием сада, в хранилище рассыпанных примет усадьбы, то свадьбу яблока глазного празднуя с листом, то слово скрипом поворачивая к трели, чтоб дерево легло мостом от взгляда мысли до зрачка свирели.
Это было стихотворение Алексея Хвостенко «Дерево в саду». Я не могу сказать, что оно положено на музыку Анатолия Герасимова. Наоборот, музыка Анатолия Герасимова была записана позже и как бы поддерживала авторское чтение. На фонограмме следующим номером идет стихотворение под названием «Поэзия», опять-таки с Анатолием Герасимовым. Я предлагаю сразу именно это стихотворение и послушать.
Поэзия, святая пустота, голодный блеск в глазах пустого слова, незыблемая пауза основа, крик вопля слез, открывшего уста. Поэзия, пустая колыбель, весенний путь растаявшего мрака, земли кипением будущего злака, ложится звук в больничную постель. Поэзия, разбитый и больной, сквозь шум воды твой госпиталь молчания я отыскал. И вот как дар признания пьян горьким умыслом ветхозаветный Ной.
Я думаю, Андрею нужно сказать несколько слов об Алексее Хвостенко. Может быть, не все, особенно самые молодые наши слушатели, я надеюсь, что нас слушают прямо с пеленок, знают, кто это такой. Алексей Львович Хвостенко родился 14 ноября 1940 года в Свердловске. О нем есть статья в Википедии, поэтому вот я ее принес, распечатал, и она передо мною. Он российский поэт-авангардист, автор песен, художник, сочинил более 100 песен и несколько пьес в соавторстве с Анри Волохонским под общим псевдонимом А.Х.В. В этом псевдониме есть что-то пасхальное, как сказал бы Набоков. Дед Хвостенко, Василий Васильевич Хвостенко, еще до революции перебрался в Англию. После возвращения в Советскую Россию был расстрелян. Мне неизвестна судьба и профессия деда, чем он занимался. А вот отец Алексея, переводчик Лев Васильевич Хвостенко, он скончался в 59-м году. Мать Ирина Ивановна, урожденная Бояркина, она бросила своего мужа в 46-м году, когда Алексею было 6 лет, и отец с сыном переехали в Ленинград. Жена Хвостенко – пианистка, дочь Анна – певица. То есть музыкальная линия просматривается с самых ранних лет Хвоста. С детства он жил в Ленинграде, учился в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии. И уже в 63-м году, то есть в возрасте 23 лет, создал литературную группу «Верпа». Девиз «Верпы» был взят из телемского аббатства Рабле. «Каждый делает, что хочет». Под этим девизом Хвост, несомненно, прожил всю свою жизнь. Он делал, что хотел, никого не спрашивал, был такой беззаконной кометой и в Ленинграде, и потом в Москве, и в Париже, где я впервые его увидел. В 65-м году Хвостенко опубликовал в самиздате первую книгу стихов «Подозритель». С 66-го года он входил в «Содружество Хеленуктов». В 68-м году переехал в Москву, стал активным деятелем столичного художественного авангарда, был первым исполнителем знаменитой песни «Город золотой» на слова Андрея Волохонского и музыку Владимира Вавилова. Она прозвучала затем в исполнении Бориса Гребенщикова в фильме «Соловьева Асса». Власти предложили Хвостенко на выбор либо на Запад ехать, либо на Восток, поскольку он был с точки зрения властей тунеядцем, да и действительно им был, то есть не ходил ни на какую службу, ни в какое присутствие, проводил вольную жизнь художника, и, конечно, разумный Хвостенко, несмотря на всю свою праздность, он был человеком исключительно разумным, выбрал все-таки ехать на Запад. А вот о разумности Хвостенко я вспоминаю такой эпизод. За столом у кого-то в Париже в гостях, а Хвост ходил к общим каким-то друзьям, не к каким-то специально художественным или литературным людям, а просто он ходил в приятные компании, где дают выпить, поесть, где можно поболтать, посмеяться, где он почти всегда пел и играл на гитаре, которая неизменно была при нем. Он просто не расставался, это была как такая джинсовая куртка при нем вечная. Я услышал его маленькую реплику по поводу Достоевского. Кто-то спросил, как понимать какого-то героя из «Бесов», я сейчас не помню, о чем шла речь. «Хвост, а ты что думаешь?» — спросили по диагонали за столом. Хвостенко сказал какие-то полтора слова, удивительно точные. Потом поднял глаза от рюмки и сказал три фразы. Все затихли, потому что речь была исключительно умная и точная. Хвостенко говорил минуты три, наверное. Ничего более глубокого, проникновенного, с пониманием литературы я никогда не ожидал услышать от этого вечно полупьяного, вечно богемного, вечно слоняющегося и не знающего, где он будет ночевать в этот вечер, человека. Это было поразительное явление. Это был очень и очень умный, культурный и проницательный писатель, музыкант, художник, и, как это сказать, он не был, конечно, скульптором, но его трехмерные произведения, на одной из его выставок я в Париже был, на бульваре Себастополь, где вход был сразу в галерею, знаете, вровень с тротуаром, и ты попадал в вот это пространство, которое было заполнено хвостенковскими произведениями. Не могу сказать, что они производили какое-то сильное эстетическое впечатление, но они были сделаны или, скажем, обработаны таким замечательным деревянным слоем, деревянным шпоном из такого какого-то чудного палисандра или каких-то других хороших сортов дерева, что они были очень приятны на ощупь. У них как бы такая тактильная привлекательность развивалась, тактильный зов чувствовался в них, и ты протягивал руку и поглаживал эти деревянные громады, то ли кресты, обломки какого-то, какой-то старой дачи, старой, но очень хорошо построенной. Был я и на одной из пьес Хвостенко, он был также и режиссером, и постановщиком. Пьеса шла на русском языке в каком-то небольшом французском театрике на окраине города. Словом, это был человек Ренессанса, человек, способный на любой, собственно говоря, художественный жест. И я не знаю, я не могу даже догадаться, кто мог бы быть врагом Хвостенко в течение его жизни. Но вот нашлись люди, которые не простили ему очередного авангардистского, по-моему, шага, а может быть, глубинно-хвостовского шага, принять российское гражданство весной 2004 года, принять при той власти, которая была у нас в стране в 2004 году, собственно, при сегодняшней. Это был рискованный для его репутации поступок, но Хвостенко пошел на него. Не знаю, обрыдла ли ему парижская эмигрантская жизнь и существование, или в этом было что-то другое, но, во всяком случае, он приехал в Советский Союз, в Россию, конечно, все время оговариваешься. Хвостенко покинул Советский Союз, поэтому возвращался он, естественно, в ту же страну, которая сильно уже изменилась и привлекала его своими творческими возможностями. Он много записывался, не знаю, выставлялся ли он, но общался так же, как он общался все эти эмигрантские 15 лет. И вот 30 ноября 2004 года он скончался в московской больнице и похоронен в Москве на Перепечинском кладбище. Андрей, а вы когда познакомились с Хвостенко?
Вы знаете, Иван, нельзя сказать, что я с ним познакомился. Я был на его домашних концертах в Москве еще до его отъезда, а они проходили в доме моего старшего друга, человека, которого я очень любил и люблю, Александра Горелика. В его доме я был на прощальном концерте Юза Олешковского, и вот так получилось, что на, может быть, не самом прощальном, но одном из прощальных концертов «Хвоста». Да нет, даже, кстати, не на одном, на нескольких. Нас знакомили, но не более того. То есть я бы его узнал, он меня, конечно, нет. Так что нельзя сказать, что мы были знакомы. Мы, в общем, были просто несколько раз в одной компании. Но вы знаете, как забавно? Вот я взял в руки этот... Я запнулся. Этот диск, эту книгу, то, что было выпущено, я еще, кажется, не сказал, надо сказать, что это московская фирма грамзаписи «Геометрия». Они с любовью выпустили этот альбом, и более того, они были и инициатором в 2004 году записи стихов Хвостенко. Так вот, я взял в руки этот альбом и увидел, что внутри, в тексте самой книги, иллюстрации художника Сергея Есаяна, того самого, который был оформителем первой пластинки Хвостенко, вышедшей на Западе, вообще первой в его жизни, «Прощание со степью». Но самое забавное во всей этой истории то, что я знаком был с Есаяном. И опять-таки точно такая же ситуация, что я-то его знал, он меня нет. Дело в том, что когда Сергей Есаян в Москве понял, что зарабатывать как художник он не может, и, по-моему, еще до того, как он устроился в реставраторские мастерские имени Грабаря, он преподавал рисование в школах. И он один год, или, может быть, полгода, был моим учителем рисования. Я бы, конечно, его не запомнил, но на первом же уроке он вошел в класс и сказал: «Вы сразу, — сказал он, обращаясь к ученикам, — запомните, как меня зовут. Меня зовут Сергей Арамисович». Все читали «Три мушкетера», поэтому, разумеется, все запомнили, хотя на самом деле его отчество было Арамаисович, но он представился как Арамисович. И вот все эти годы, сколько лет прошло с моих школьных лет, я помнил, что был у меня такой преподаватель Сергей Арамисович Есаян. Потом у меня это снова всплыло, когда я видел пластинку «Прощание со степью», а мне очень повезло, она ко мне попала вскоре после выхода во Франции. И вот сейчас, когда я вижу эту книгу, которая, кстати, называется «Скорпион», о чем мы еще не сказали, я снова вижу рисунки Сергея Есаяна, уже, к сожалению, покойного, моего учителя рисования.
А я должен добавить, Андрей, простите, что встреваю, Сергей Есаян оформил несколько книжек Хвостенко и Волохонского. Парижских книжек.
Они дружили, и вот этот творческий союз, он был не одноразовый на пластинке, он был вот такой продолжительный во времени. К вашему рассказу о биографии Хвостенко я хочу только добавить одну деталь, мелкую и не имеющую большого значения, но не могу молчать, как говорил классик, да? Дело все в том, что у меня есть серьезные сомнения, и, по-моему, я чуть ли не один остался в мире, у кого есть такие сомнения, в авторстве музыки к песни Хвостенко и Волохонского «Арай». Это настоящее название песни, которую вы назвали «Город золотой». Да, действительно, на пластинке лютневой музыки можно найти эту мелодию, и были предприняты усилия с тем, чтобы понять, кто ее автор, потому что никакого Франческо ди Милано, разумеется, в общем, серьезно воспринимать нельзя. Это была маска для того, чтобы скрыть настоящего автора. Но все дело в том, что я ничего не имел против того, что ленинградский лютнист записал эту мелодию, скрыв себя под псевдонимом Франческо ди Милано, пока однажды в Греции я не услышал, как какой-то народный музыкант на, не знаю на чем, ну не на лютне, но на чем-то струнном наигрывает эту мелодию, которую он не мог слышать Хвостенко, он не мог слышать Гребенщикова, он не мог получить в руки пластинку фирмы «Мелодия». Это понятно. Тем более, что по возрасту он, наверное, даже не подозревал, что была фирма «Мелодия» в такой странной стране, как Советский Союз. Короче говоря, судя по всему, это народная мелодия Средиземноморья, которая проявлялась в разных странах. И я думаю, что через какую-то итальянскую область, какую-то итальянскую обработку, аранжировку, она пришла постепенно в Ленинград и попала на пластинку «Мелодии». Я бы назвал автора скорее аранжировщиком, нежели композитором. Но это к слову. Это не имеет ни малейшего отношения к предмету нашего разговора и ни в коей мере не умаляет заслуги всех тех, кто имел к этой песне хоть какое-то отношение.
Андрей, простите, как историка музыки я не могу вас не спросить, а почему вы не предполагаете, что этот лютнист услышал их просто по радио? Хорошие мелодии передают во всем мире и часто без упоминания автора. Услышал, она ему понравилась, и он ее наигрывает. Ведь не пастуха же в каких-то горах вы встретили с отарой овец, который никогда не спускался к людям со своих гор.
Лютниста вы имеете в виду греческого?
Ну, конечно.
Вы знаете, дело в том, что это был остров, и вот островное радио Греции теоретически может передавать песни Хвостенко или Гребенщикова, или записи фирмы «Мелодия», переведенные с винила на компакт-диск. Но я бы сказал так, что шансы на это столь ничтожно малы, что, по-моему, моя версия имеет больше оснований на существование.
Хорошо. Вы победили. Ты победил, Галилейнин, ради бога. Давайте послушаем Хвостенко, вместо того, чтобы слушать вас, Андрей Гаврилов.
Давайте послушаем композицию, скажем так, стихотворение Хвостенко, которое называется «День Победы», и музыка, которую мы услышим, принадлежит перу Анатолия Герасимова и трубача Юрия Парфенова, одного, с моей точки зрения, из интереснейших джазовых музыкантов Советского Союза и России. Он уже человек в возрасте, и он успел поиграть и в той, и в другой стране. Повторяю, это стихотворение «День Победы».
Какой мы видим смысл влаги, когда в поток, несущий пену, бросаем траурные флаги грядущей жизни перемену. Какой мы видим смысл пены, летая трупом над волнами, когда небес открыты вены, и тучи рыщут перед нами. Какой мы видим смысл флага, потока с траурной каймою, перед детским лепетом бумага победу плачет над собою. В каком же смысле перемены? Постылая жизнь висеет проса, и влагой волн над флагом пены встают под знаками вопроса.
Это было стихотворение «День Победы». Авторское чтение Алексея Хвостенко, музыка Анатолия Герасимова и Юрия Парфенова. Иван, если вы позволите, я скажу несколько слов о том, как вообще создавался этот альбом. После приезда в 2004 году в Москву Хвоста, его первый, по-моему, московский концерт, могу ошибаться, один из первых, был в клубе «Точка». Был такой клуб в Москве. Именно там его услышал один из представителей фирмы грамзаписи «Геометрия». Я, к сожалению, не знаю точно кто, поэтому говорю один из представителей, хотя, может быть, это был самый главный начальник фирмы, не знаю. Именно они, ребята из фирмы «Геометрия», и предложили Хвостенко записать его авторское чтение стихов. Надо сказать, что эта идея не была воспринята Хвостом на ура. Ему намного проще и привычнее было выступать с гитарой, петь, общаться со слушателем или со слушателями, чем вот в какой-то закрытой студии или в закрытой квартире просто читать свои стихи. По свидетельству тех, кто при этом присутствовал, он все время пытался каким-то образом улизнуть от этого. Если он допускал ошибку в чтении, он совершенно не стремился ее исправить. «Ну, давай как-нибудь в другой раз, старик, а сейчас лучше выпьем вина», — говорил мне человек, который присутствовал на этой записи. Но как бы то ни было, были записаны стихотворения плюс басни, написанные им в соавторстве с Анри Волохонским, была создана фонограмма, и работа должна была продолжаться, но не продолжилась в связи с кончиной Хвостенко. Записи какое-то время лежали, а потом члены семьи Хвостенко попросили Анатолия Герасимова каким-то образом оформить их, создать музыкальный фон или какую-то музыкальную основу этих фонограмм. К сожалению, и эта работа не была доведена до конца, потому что к этому времени уже Анатолий Герасимов, человек немолодой, уже очень плохо себя чувствовал. Я как раз встречал его примерно в это время, и я видел, как нелегко ему дается даже прогулка по улице, уже для него была проблематичной. А спускаться в студию по крутым ступеням, в общем, работа продолжилась дома у энтузиастов, которые инициировали этот проект. Анатолий Герасимов записал несколько мелодий, но тоже не смог довести до конца эту работу, поскольку он скончался. И вот тут-то работа встала надолго. И относительно недавно Леонид Федоров, фронтмен, певец, главный, наверное, наиболее известный человек из группы «Аукцион». Группа «Аукцион» записала с Хвостенко два альбома песен. И вот Леонид Федоров решил довести музыкальную часть работы до конца. Он пригласил музыкантов из «Аукциона», например, саксофониста Николая Рубанова. Он позвал контрабасиста Владимира Волкова. И все вместе они и создали в итоге ту музыкальную канву, которая пронизывает всю эту пластинку, весь этот компакт-диск. Я предлагаю сейчас перестать рассказывать историю записи, а лучше ее послушать. Давайте послушаем стихотворение «Под знаком Скорпиона». Я повторю, что весь этот диск, весь этот альбом, вся эта книга с диском, как угодно это называйте, называется «Скорпион». Итак, стихотворение «Под знаком Скорпиона», музыка Анатолия Герасимова.
Хвостатый гад стрелою уязвлен, животворящий яд он пьет из самой раны, смертельной болью жив и окрылен, с ногами клоуна и головою врана летит забыть, что неуклюжий зверь переварил дозволенного меру. Отягощенный памятью химер, он ладан курит и вдыхает серу, и огорчен, что музыка с лица, тупая барабанная припонка, что отделяет сердце от овца и мысль легкую от умного закона.
На этом диске записано 22 аудиотрека, то есть 22 стихотворения, которые можно послушать в любом проигрывателе, как Алексей Хвостенко читает свои стихи. Но там есть и бонус, так сказать, для тех, кто этот диск засунет в компьютер. Во время записи была сделана видеозапись того, как Хвостенко читает свои стихи. И вот этот видеотрек, не очень большой, минут на 10, он завершает альбом. Повторяю, его можно только увидеть, если вставить диск в дисковод компьютера. Я знаю, что этот альбом вызовет довольно много вопросов, потому что далеко не все любят слушать, как авторы читают свои произведения. Я, например, считаю, что это вещь обязательная для того, чтобы понять замысел автора. Конечно, они не профессиональные чтецы, не профессиональные декламаторы, но, тем не менее, мне представляется, что это такая же часть их творческого наследия, как рукопись, как черновик или автограф какого-нибудь, ну, в данном случае, стиха. А вы, Иван, вы имеете часто дело с аудиоархивами, звуковыми архивами. Как вы относитесь к авторскому чтению?
С большим интересом, и во всяком случае я могу сказать, что я не люблю актерское чтение. Вот актерское, профессиональное, отточенное, знаете, ленконцертовское или москонцертовское, вот это я считаю надругательством над искусством. Я в течение многих юношеских лет не понимал, и меня раздражала даже такая терминология «авторская песня». Я не понимал, что такое авторская песня, почему так нужно говорить, почему не просто сказать «песня». Дело в том, что авторская песня и авторское чтение – это, может быть, и неприятно, но очень точно и определенно названный жанр. Автор читает свое стихотворение или поет свою песню действительно совершенно не так, как это сделает сторонний человек. Не потому, что сторонний человек холоден в своем чувстве, с которым он исполняет это произведение, а потому, что его жар часто бывает, как бы, так сказать, потом от соседа на пляже, да, вот если свой пот тебе противен, то уж что говорить о поте твоего соседа. Здесь действительно нужно уметь попасть в ту интонацию, с которой Господь Бог тебе вкладывал в твои уста, в твою душу то или иное слово, сочетание слов, строчку, катрен и так далее. У Алексея Хвостенко все было в жизни авторским. Вот я перечислял, чем он там занимался. В этом кратком перечислении я не назвал еще две его ипостаси. Когда мы познакомились с ним в 1988 году в Париже, Хвост, хотя и имел свою квартиру, и в квартире жила его семья, он, тем не менее, ночевал в так называемом сквате. За эти 25 лет, что прошли с тех пор, что такое сквад, хорошо знают и на нашей родине. А тогда слово было совершенно новым. Это, конечно, от английского, от британского «сквад», то есть захваченное пустое помещение, иногда бывшее перед этим промышленным помещением, какой-нибудь склад или завод, который уехал из этого места, и помещение стоит незаселенным, ну, а на французский манер оно называлось «скват». И вот Хвост жил в сквате. Меня мой приятель спросил: «Пойдем к Хвосту в скват». И сказал: что это значит, это сочетание? И я понял только слово «пойдем» и «к», и «в». А между этими словами я не понял ничего. Оказалось, что это действительно на окраине Парижа, по-моему, в 12-м или в 13-м арондисмане, было помещение, в котором жили художники, бродяги, авантюристы какие-то, жулики, может быть, даже преступники. У каждого был свой угол, занавесочкой что-то было отгорожено, валялись какие-то пледы, ватники, надувные матрасы, старые стулья, принесенные друзьями. И так далее. Там же ели, там же пили, там же спали, там же любили друг друга или ненавидели и ссорились. Ключа никакого не было, пространство было открыто и напоминало чем-то лагеря перемещенных лиц ДП в 45-м, 46-м, 47-м годах, где-нибудь в Германии, в Баварии. Другой ипостасью Хвоста был подвал. Подвал около восточного вокзала в Париже, Гар де Лест, несколько улиц надо было пройти, и из подворотни был вход в подвал. Это был настоящий подвал, разветвленный с многими ходами, большая часть была не заселена и не джентрифицирована, как говорится, то есть не обустроена, но некоторые помещения все-таки представляли собой хоть что-то. В одном из них была построена сцена, достаточно низкая, но удобная, так что можно было и занавес повесить, стояли сколоченные скамейки, все это было грубое, все было рубаночком только обработано, и могла сидеть аудитория, ну, в принципе, можно было собраться, человек 50, наверное, могли влезть в общей сложности. Сидячих мест было, конечно, меньше, остальные стояли или просто сидели на полу на своих чемоданах. Так вот, в этом самом подвале Хвост поставил пьесу. Догадайтесь, Андрей, какую? Этот человек, никогда нигде не работавший, поставил в подвале, в самом грязном и бедном районе Парижа. Он поставил пьесу, лучше которой нельзя было найти для этого помещения. Представьте себе, сам Хвостенко, никогда нигде не работавший, и группа, труппа точнее, таких же бедолаг-эмигрантов, неустроенных, с плохим знанием французского, выпивох, а даже если бы и устроившихся, которые почувствовали, что только одну в мире пьесу нужно поставить там, чтобы сердце стучало как следует. Это пьеса «На дне» Максима Горького. Как звучали эти ужасные, надоевшие, приевшиеся со школьных лет слова «человек» — это звучит гордо. Как выглядел этот Лука, Сатин и прочие герои горьковской пьесы. Только там они выглядели натурально. Только там человек был равен актеру. Такой же неприкаянный русский эмигрант, которому нечего делать в Париже, но нечего делать и у себя на родине. Это было совершенно гениально, и я счастлив, что одно из представлений «На дне» Хвостовское я там смог посмотреть. Авторское чтение. Я возвращаюсь, Андрей, простите, что я так долго разглагольствовал к вашему вопросу. У Хвостенко все интонации были на месте. Он не читал стихи со смыслом. Он читал их, ориентируясь на тот фонетический смысл, который, собственно, и подвигает автора, поэта, на создание стихотворения. Поэт ведь пишет не от ума, он пишет непонятно от чего, от печенки своей. Я помню, что однажды, когда я работал экскурсоводом в Пушкинском заповеднике в Псковском крае и прочел очередное в какой-то аллее стихотворение Пушкина, меня какая-то дама на проходе спросила: «Иван Никитич, а вы ведь наверняка сами стихи пишете». Я говорю: «Почему, с чего вы взяли?» Хотя я, конечно, писал, как всякий 20-летний человек. «А вы так читаете Пушкина нестандартно, как будто вы сами его стихи написали». «О, говорю, некоторые пушкинские стихи, конечно, я сам написал». Но я запомнил эту реплику, это была реплика проницательная, психологичная. Человек читает свои стихи не по законам актерства, а по таинственным законам, которые рождаются где-то во тьме его глубин, где-то в подвалах. На дне.
Могу только сказать, что я считаю преступлением издания поэта, например, если существует запись его стихов, без диска с авторским чтением. Есть, конечно, и другие примеры. Как вы помните, последнее полное собрание сочинений Пастернака, если я не ошибаюсь, в 11 томах, по-моему, да, в издательстве «Слово» в 2003, кажется, году, вышло с приложением диска, на который записано не только авторское чтение Пастернака, но и музыка, написанная Пастернаком. И, по-моему, вот это как раз дает тот последний кирпичик, который вот можно вложить в оставшуюся вот дырку в стене, тот последний кусочек головоломки, который необходимо поставить на место. Головоломки вот как пазл, знаете, вот когда собирается картина, не дай бог, один кусочек ты куда-то задевал во время этой игры, положил не туда, и все, и картины полной нет. Хотя, может быть, очень красивый в итоге узор у тебя получился на столе. Вот мне кажется, что это необходимая вещь. И, повторяю, я удивляюсь, почему, например, в школах дают «Горе от ума», но не дают «Грибоедовский вальс». Вот хоть вы меня убейте. Как это возможно, я до сих пор не понимаю. Поэтому для меня было огромным удовольствием увидеть на обложке вот этой книжки диска такую надпись, что «Голос поэта», что это новая серия издательства и фирмы грамзаписи «Геометрия». Я очень надеюсь, что это будет именно серия, а не какой-то случайный выпуск, пусть очень хороший, с Хвостенко нам попал в руки. Достаточно много издателей, много фирм грамзаписи пытались издавать диски с авторским чтением. Обычно это заканчивалось после одного, двух, ну, максимум трех релизов. Я очень надеюсь, что у издательства «Геометрия» эта серия не закончится, а будет продолжаться достаточно долго, потому что, по-моему, она может быть очень интересный и очень удачный.
Ну, Андрей, я с вами совершенно согласен. По-моему, теперь при сегодняшних технологических возможностях и дешевизне выпуска дисков музыкальных, конечно, невозможно представить себе сочинение какого-нибудь поэта, да и прозаика, да и драматурга. Если есть запись, аудиозапись, то почему же ее не выпустить и не приложить? Но это также, по-моему, сегодня странно, как всегда было бы странно, имея портрет писателя, не опубликовать его в томе его сочинений. Наша передача движется неизбежно к концу, и я хотел бы попросить вас дать нам послушать еще одно стихотворение в исполнении Алексея Львовича Хвостенко.
Но в завершение я предлагаю послушать его стихотворение, посвященное русско-французскому художнику Вильяму Петровичу Брую. Стихотворение так и называется «Вильяму Петровичу Брую». Это стихотворение Хвостенко на музыку Николая Рубанова, саксофониста из группы «Аукцион».
Вильяму Петровичу, господину Брую, от хвоста, запряженного в общую сбрую, пусть несет тарантас нас с тобою с откоса. В кузовке золотое насыпано проса. Мы с тобой находцы невидимой масти. Хочешь вместе, бери нас или дергай на части. Только с нами, оставив серьезность и праздность, ты увидишь единство и искомую разность, что в пещере еда, на перу лишь объедки, дохлой плоти восстать не помогут таблетки. Мы ж враги городов, эскулапы природы, повара для присыщенных, опиум соды. Долгих после ночей мы закат навсегда, мы жажда всех жаждущих, бедных беда, мы богатых богатства, невинных невинность, всех преступников мы искупаем провинность. Мы закваска и хмель, что отвратную брагу превращают во всеми любимую влагу. Соль той самой земли, что алкают все твари. Мы бульон панацеи в всемирном отваре. Мы черней преисподней, прозрачнее эфира, где лира не строит, гуляет секира, где латунная пеня торговцу в экстазе, нам подлунная пеня в хрустальном лабазе. Только в нас соразмерность теории и практик, от лесной ежевики до звездных галактик, в уменьшительном виде мы кванты сознания. Наша щедростью смыслом полно мироздания, нашей доблестью всходят, дают огороды, и рыдают от счастья ремесла народы. Только мы, только в нас полнота и избыток, мы слиток ума и премудрости свиток, напиток кипящий, прохлада щербета. Мы вкупьем являем и зиму, и лето, полезно смешав Диониса и Феба. Мы небо взыскуем от кваса и хлеба. Мы верности ода и гимн крамоли, нам бездна открыта единого поля. Ни зла, ни добра нам не свойственно чванство. Мы времени дерево, тыква пространства, мы слово и звука венчаем творение, мы радуги спектр, мы суть вдохновения, мы словом все то, что возможно для мысли, и то, что вообще невозможно измыслить. Начало всех таинств, конец заблуждений, пример для грядущих вообще поколений. Вот от того-то, душа моя, господин Бруй, я на этом закончу и скажу себе, не балуй. Небо пределов ноги. Ягорь кидай с моста. В пыль раскатай яичко. Вильям Петровичу от хвоста.
Это было стихотворение Алексея Хвостенко Вильяму Петровичу Брую. Музыку написал Николай Рубанов. Это был фрагмент из компакт-диска и книжки издательства и фирмы грамзаписи «Геометрия. Скорпион».
И напоследок не могу не рассказать одну историю. Стихотворение Хвостенко посвящено было Вильяму Петровичу Брую. Это немножко смешно звучит. Знаете, как про Никиту Богословского говорили людям, которые с ним знакомились. И эту мелодию он написал, и эту песню он написал, да и это он написал, и это. У них глаза вылезали на лоб. Например, у Игоря Стравинского, когда он сидел в «Метрополе» рядом с Никитой Богословским, вот так он был поражен. Так вот, я немножко боюсь походить на Никиту Богословского, но в Париже я знал и Вильяма Петровича Бруя тоже, как это не смешно. Вильям Бруй был человеком, который первым в моей жизни, в моей детской жизни, рассказал мне политический анекдот. Это был 67-й год, и мы были на даче у такого профессора Прайкошица, друга моего отца, химика. Был там у его младшего сына Алексея, который был и есть театральным художником, в гостях художник Вильям Бруй, Вилька Бруй. И вот Вильям Бруй решил рассказать мне почему-то, 9-летнему мальчику, решил рассказать анекдот. Он говорил: «Я буду говорить раз, а ты будешь отвечать пиф. Я буду говорить два, то есть четное число, ты будешь отвечать паф». И так было. 3 – пиф, 4 – паф, 5 – пиф, 6 – паф. Дошли до 26. Так были убиты 26 бакинских комиссаров, сказал Вильям Бруй. Прошло 22 года. 22 года, и я оказался... Нет, 21 год. И полное совершеннолетие чего-то прошло. Я оказался в Париже. Иду я по бульвару Сен-Жермен с одним своим приятелем. И сидит...
И вдруг навстречу 26 бакинских комиссаров.
Навстречу никто нам не шел. Было приятное апремиди после полудня. Тихое в Париже, какой-то октябрь, по-моему, стоял. Очень приятная была погода. И мой приятель говорит: «А вот и Вилька Бруй». И действительно, за столиком в кафе на бульваре Сен-Жермен сидел человек, одетый очень художественно, с постаревшим лицом, которое было изборождено морщинами. На голове у него была матросская кепка, такая фуражечка капитанская, но какая-то очень нетрадиционная, неконвенционная, а явно выдуманная, я не знаю, из магазинчиков района Сохо, оттуда привезенная. И за, как это называется, за ленточку этой козырки, без козырки, нет, маленький козырек у него все-таки был, была вставлена рыбная кость. Человек поднялся и поздоровался, и мне представился Вильям Бруй. Я сказал раз, он сказал пиф, я сказал два, он сказал паф. Я спросил: «Вы меня помните?» «Нет». Я говорю: «Этот анекдот вы мне рассказали 21 год назад». Так мы с ним подружились. Вильям Бруй – очаровательный человек, бездельник, талантливый художник, друг Хвостенко и тутти-кванти. Поэтому его имя прозвучало сегодня в нашей программе, Андрей, и стихи были посвящены ему. Совершенно правильно, совершенно логично.
Как забавно получилось, говоря о поэте Хвостенко, мы с вами вспомнили двух художников, которые имеют прямое отношение к жизни и творчеству Хвостенко, которых мы знали в разное время, в разных городах, совершенно по-разному, но тем не менее знали. Интересно получается.
А под конец я предлагаю послушать еще одну запись Алексея Хвостенко, но на этот раз это будет его песня. Все хвостенковские песни, конечно, очень литературны, но не все сюжетны. А то, что я предлагаю, можно отнести к жанру баллады. Это песня о художнике и скульпторе Олеге Саханевиче, который в середине 60-х совершил смелый побег за границу. Он купил билет на теплоходный рейс Сухуми-Батуми, подготовил резиновую лодку и ночью незаметно соскользнул за борт. Отплыл подальше и в воде надул свою лодку. 9 дней и ночей он плыл в Турцию. Он не мог предвидеть ни морских коварных течений, ни больших волн. Пограничный крейсер один раз прошел совсем близко от него. Саханевич в последнее мгновение нырнул и не был замечен. У него кончилась пресная вода. Ночью было отчаянно холодно. Несколько раз он терялся и не мог по звездам понять, куда двигаться. Но, в конце концов, на 10-й день он добрался до Турции. Все кончилось благополучно. Но и в Турции ему пришлось поволноваться, потому что на голову были поставлены десятки людей, советский консул, турецкие власти. Теперь вот уже полвека почти Олег Саханевич живет и здравствует в Нью-Йорке. А песня Алексея Хвостенко давно стала классикой.
Море черным плывет Россия вдоль советских берегов. Большие от стальных ее бортов, а с советских полей дует гиперборей, поднимая чудовищный понт. Саханевич встает, в руки лодку берет, и рискует он жизнью своей. Библейский пророк Иона под корабль нырнул Олег. Саханевич таким порядком начал доблестный свой побег. Гельвиней ночей был он вовсе ничей, а кругом никаких стукачей. На соленой воде, ограничен в еде, словно грешник на страшном суде. На турецкий выходит берег Саханевич молодой. Турки вовсе ему не верят, окружая его толпой. И хватают его, и пытают его, говори, говорят, отчего ты не пожили бузук, ты нам враг или друг, и откуда свалился ты вдруг? Приплыл я сюда по водам, как персидская княжна. Свобода мне нужна. Я с неволи бежал, я свободы желал. Я приплыл по поверхности вод. Я не паша, не бузук, я не враг и не друг. И прошу не чинить мне невзгод. Турки лодку проверяли, удивлялись веслам, и героя соблазняли, чтоб увлечь его веслам. Если ты, говорят, 10 суток подряд мог не есть и не пить и не спать, то тебе, Магомед, через 1000 лет даст такое, что лучше не взять. Не тревожьте, турки, лодку, не дивитесь веслам. Лучше вместе выпьем водки, лишь свобода наш ислам. В нашей жизни одно, лишь свободы вино, и оно лишь одно мне мило. Мне свобода мила, вот такие дела, и прошу не неволить меня. Пусть листа твоя
моей свободы ныне здравствует Олег. Просвещенные народы, мы друзья ему навек. Лишь такими, как он, от начала времен восхищается наша земля. Он прославил себя, и меня, и тебя. Смело прыгнув за борт корабля, он прославил себя, и меня, и тебя. Смело прыгнув за борт корабля.
И на этом мы заканчиваем выпуск программы «Сэ-ля-ви. Непериодические разговоры» с Андреем Гавриловым. Режиссер Илья Бобчинецкий, и мы с Андреем прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
Лапарагов с радио «Тауисуплеба». Кон мой сменит гадат сэмэ, ромэлиц муам задэс, чуэн ма коллеги дна радио «Тауисуплебис» русули самсахмур. Шехамис Орисати Судева. Радио Таусуплеба Троебит Цуэц Маускабулас. Кем Шидоебит Дилис Руасатам Деда Шидобеян Хамес Гисурабт. Куисмине Цихширезе FM Ашвиди Даотхи.
Thank you.